Роберт Брынза. Смертельные тайны. Посвящается Рику и Лоле. Человек редко бывает искренен, когда говорит от своего имени. Но позвольте ему надеть маску, и он скажет всю правду. Оскар Уайльд. Глава первая. Поздно вечером, накануне Рождества, Мариса Льюис вышла из электрички на станции Брокли и, слившись с подвыпившей толпой, направилась к наземному переходу. Падали первые снежинки, от людей веяло теплом, алкоголем, и всем не терпелось прийти домой и начать праздновать. Мариса, безусловно, была красива. Черные, как смоль, волосы, точеная фигура и фиалковые, благодаря цветным линзам, глаза. Матери советуют сыновьям остерегаться таких женщин. И она гордилась тем, что она именно такая женщина. Сейчас же она возвращалась домой из лондонского бурлеск-клуба, в котором работала танцовщицей. На ней было длинное винтажное пальто с изысканным меховым воротником, на лице плотный тон, накладные ресницы и красная помада. На самом верху лестницы, идущие впереди два парня, обернулись и похотливо осмотрели ее с ног до головы. Проследив за их взглядами, она увидела, что пальто у нее распахнулось, оголив ногу в чулке и подвязке, в которых она выступала. Мариса остановилась и начала застегивать крупные медные пуговицы. Людской поток хлынул в обход нее.
«Надеюсь, мех искусственный», —
неодобрительно фыркнул кто-то сзади. Мариса оглянулась и увидела костлявую девушку с немытой головой и не менее костлявого парня. Сами они шли в поношенных пуховиках. «Да, искусственный», — ослепительно улыбнувшись, соврала Мариса.
«А мне кажется, что натуральный», — не успокаивалась девушка.
Ее бойфренд, между тем открыв рот, смотрел на кружевные подвязки Марисы.
«Фрэнк!»
— прикрикнула та на него и потащила за собой по лестнице. Мех в самом деле был натуральный. Она отыскала это пальто в винтажном секонд-хенде в Сохо. Там же был куплен клатч, висящий у нее на плече. Мариса поднялась по лестнице и двинулась вперед по переходу. Внизу в свете луны сияли рельсы, а крыши домов начали покрываться снегом. В конце перехода перед спуском те самые два парня замедлились и остановились. У Мариса заколотилось сердце.
«Может, помочь?»
— спросил тот, что повыше, выставив локоть. Он был очень симпатичный, с рыжими волосами и гладкой румяной кожей. На нем был костюм «тройка», длинное коричневое пальто и начищенные коричневые кожаные ботинки. Второй был ниже ростом, одетый также с иголочки. Он, тем не менее, не мог похвастаться столь привлекательной внешностью, как его друг.
«Нет, все в порядке», — ответила она.
«Здесь скользко», — настаивал первый, беря ее под руку.
Эта парочка стояла перед ней, заградив половину лестницы. Оценив ситуацию, Мариса решила, что сейчас лучше уступить.
«Спасибо»,
— поблагодарила она и оперлась на его руку. Второй попытался взять у нее клатч, но она с улыбкой покачала головой. Они двинулись вниз по засыпанному солью снежному месиву, зажав Марису посередине. От них разило пивом и сигаретами.
«Ты модель?»
— спросил тот, что повыше.
«Нет».
«А что такое ML?»
— подхватил его товарищ, указывая на аббревиатуру на клатче. «Это мои инициалы?»
«Да».
«И как тебя зовут?»
«Кстати, я Сид,
а это мой друг Пол». Взял инициативу в свои руки рыжий красавчик. Пол засмеялся, обнажив крупные желтые зубы. Внизу лестницы Мариса еще раз поблагодарила их и высвободила свою руку.
«Хочешь выпить?»
«Нет, спасибо. Мне надо домой».
Парни остались стоять на ступеньках, вынуждая толпу обходить их. Они же взвешивали свои шансы.
«Да ладно! Сейчас же Рождество!»
Не отставал Сид. Мариса отошла на другую сторону лестницы, и теперь их разделяла толпа.
«Может, тебя подвести?»
— предложил он, снова подходя к ней. Пол также переместился к Марисе, оттолкнув попавшему ему под ноги парня. Его глаза-бусинки сверлили ее насквозь, но взгляд был расфокусирован.
«Нет, мне надо домой, правда. Вам спасибо и счастливого Рождества».
«Уверена?» — спросил Пол.
«Да, спасибо».
«Можно с тобой сфотографироваться?» — спросил Сид.
«В смысле?»
«Селфи сделать с красивой девушкой можно же? Ты нам понравилась. Пусть у нас будет фото, на которое мы будем смотреть долгими зимними вечерами».
Они смотрели на нее, как волки. Голодные, страшные волки. Они прижались к ней с обеих сторон. Сид вытянул вперед руку с айфоном, обнял Марису, сделал селфи, затем еще одну. В следующую секунду его пальцы были уже между ее ягодиц. «Отлично», — сказала она, высвобождая руку. Они показали ей фото, в камеру она смотрела вытаращенными глазами, но выглядела менее испуганной, чем на самом деле.
«Ты в отличной форме», — заметил Сид. «Точно не согласишься выпить с нами? У нас есть водка, ром, вино», — подхватил Пол.
Мариса кинула взгляд на пустеющий переход. «Извините, ребята, не сегодня», — сказала она, натужно улыбнувшись, и посмотрела на камеру наблюдения, которая висела прямо над ними. Они проследили за ее взглядом и, наконец, поняв намек, отвернулись и пошли. «Впрямая сучка!» — бросил Пол через несколько шагов. Мариса с облегчением вздохнула. Они подошли к припаркованной машине и еще раз оглянулись на нее. Она еле успела отвести взгляд и лишь услышала, как они заржали и хлопнули дверьми. Только когда они уехали, Мариса поняла, что продолжает стоять, затаив дыхание. Выдохнув, она снова бросила взгляд на лестницу. С нее спускались последние пассажиры, высокий красивый мужчина, чуть за 50, с невероятно бледной женой. «Черт!» — выдохнула Мариса и, метнувшись к ближайшему билетному автомату, уткнулась в экран.
«Мариса, я тебя вижу!»
— послышался сзади пьяный женский голос.
«Я тебя вижу, шлюха!»
— послышалось торопливое цоканье.
«Джанет!» — закричал мужчина. «А ты вообще сюда не лезь!»
— заорала в ответ женщина, подойдя вплотную к Марисе.
«А ты не смей к нему приближаться!»
— сказала она, тыча ей в лицо длинным пальцем. У нее было багровое опухшее лицо, налитые кровью глаза, а красная помада растеклась по трещинкам вокруг рта. «Джанет!» Мужчина схватил ее за руку и начал оттаскивать от Марисы. Они были примерно одного возраста, но у него было красивое лицо с резкими чертами. Мариса невольно подумала о том, насколько более милосердно время к мужчинам. «Я стараюсь не попадаться вам на глаза, но мы живем на одной улице, и совсем не пересекаться не получится», — улыбнувшись, сказала она.
«Ну ты, сука!»
«Ходила в бар, Джанет?»
«Да!»
— зарычала та.
«С законным мужем!»
«А ты совсем трезвый, Дон. Хотя тебе не повредила бы пара кружек пива. Тогда и женщина рядом станет красивой». Джанет замахнулась, чтобы ударить Марису, но Дон успел схватить ее за руку.
«Хватит! Мариса, ты что, не можешь промолчать? Видишь же, что ей нехорошо!» «А с чего это ты говоришь так, будто меня здесь нет?»
С заплетающимся языком проговорила Джанет. «Поехали домой». И он повел ее по улице так, будто она инвалид.
«Проститутка чертова!»
— пробормотала Джанет, уходя. «Мне никто никогда за секс не платил», — закричала Мариса ей вслед.
«Спроси у Дона!»
Он обернулся и с болью в глазах посмотрел на нее. Непонятно было, кого он жалеет, свою жену-алкоголичку или самого себя. Он посадил Джанет в машину, и они уехали. Мариса закрыла глаза, не в силах противиться воспоминаниям о временах, когда он приходил к ней поздно ночью. Ее мать обычно уже спала, и они тихо пробирались в ее комнату и занимались любовью. Она все еще помнила его тепло на своей коже. Открыв глаза, Мариса поняла, что стоит совершенно одна. Все, кто ехал с ней в электричке, разошлись. Снег падал крупными хлопьями на освещенную площадь перед станцией. Мариса повернула направо на Фоксбери-роуд. В окнах домов горели рождественские елки, и тишину нарушал только хруст снега у нее под ногами. За крутым поворотом начиналась неосвещенная Хаусон-роуд. Мариса задумалась и замедлила ход.
Ей предстояло преодолеть жилую улицу длиной 500 метров почти в кромешной тьме. Из всех фонарей горело только два. Она планировала пройти этот участок вместе с другими людьми, с электрички. Всегда находилось несколько человек, кто шел тем же путем, и было не так страшно. Но из-за Джанет и тех молодых придурков об этом плане пришлось забыть. Мариса прибавила шагу, устремляясь к ближайшему горящему фонарю. Вздохнуть с облегчением она смогла только на Конистон-роуд, ярко освещенной благодаря расположенной на ней школе. Повернув налево, она прошла мимо игровой площадки и перешла дорогу. Скрипучая калитка ее собственного дома была уже в нескольких метрах. Света в окнах не было, и палисадник утопал во мраке. Она достала ключи и почти что вставила их в замочную скважину, как вдруг услышала сзади какой-то шорох. «Черт! Как же ты напугал меня, Бикер!» — выдохнула она, увидев запрыгнувшего на мусорный бак кота. «Пойдем», — сказала она, сгребая его в охапку. «Слишком холодно нам с тобой ошиваться на улице». Бикер замурлыкал и пристально посмотрел на нее яркими зелеными глазами. Она зарылась лицом в его теплую шерсть. Кот, вытерпев несколько секунд, заерзал у нее в руках. «Ну и ладно, ты маленький мешок дерьма». Он спрыгнул, и пулей метнулся в соседний сад. Мариса уже вставляла ключ в скважину, когда скрипнула калитка. Она застыла. Послышалось тихое царапание и шаги на снегу. Мариса медленно повернулась. За спиной у нее стоял человек в длинном черном плаще. На его лице был противогаз. Блестящая кожаная маска, плотно облегающая череп. Глаза скрывали за толстыми стеклянными линзами, дыхательная трубка свисала на грудь. Левой рукой в черной перчатке он держал длинный узкий нож. Мариса попыталась вставить ключ в скважину, но человек подбежал к ней, схватил за плечо и швырнул об дверь. Взмах лезвия, и на стеклянные линзы брызнули капли крови. Клатч упал на землю. Мариса дотронулась до шеи и только тогда почувствовала жгучую боль от глубокого пореза. Она попыталась закричать, но в горле только булькало. Рот заполнился кровью. Она стала поднимать руки. Человек потерял равновесие на скользком снегу и махнул ножом, отрезав ей два пальца и нижнюю часть рукава. Мариса задыхалась. Судорожно пытаясь вдохнуть, она только больше захлебывалась кровью. Взяв ее за шкирку, незнакомец потащил ее по дорожке, ударив лицом о кирпичную стойку калитки. Треснула кость, и боль заполонила всю голову. Мариса мутила, она больше не могла дышать. Со спокойной отстраненностью она смотрела, как этот странный человек пытается оттащить ее от входа вглубь маленького палисадника. Он зашатался и чуть не упал, но все же удержался на ногах. Обеими руками он снова взял нож и нанес удар ей в шею. Кровь хлынула на чистый белый снег, и жизнь оставила ее. В последнюю секунду Марисе показалось, что она узнала лицо, прятавшееся за толстыми линзами противогаза. Глава вторая. Будильник в спальне старшего инспектора Эрики Фостер прозвенел в 7 утра. Из-под одеяла высунулась тонкая бледная рука и выключила его. В комнате было темно и холодно, тусклый свет уличных фонарей проникал сквозь тонкие занавески. Эрика уже 3 года хотела их поменять, но так и не нашла времени поговорить об этом с хозяином квартиры. Она перевернулась на спину, отбросила одеяло и поплелась в ванную чистить зубы и принимать душ. Уже одевшись и положив в карман телефон, кошелек и удостоверение, она вспомнила, что сегодня Рождество, и она приглашена на праздничный обед капитану Полу Маршу. «Черт!» — выругалась она, плюхаясь на кровать. «Черт!» Абсолютное большинство сотрудников полиции восприняли бы приглашение на семейный рождественский обед капитану как подарок судьбы. Но Эрика чувствовала тяжесть своих отношений с Маршем. Она только что завершила изнурительное расследование и арестовала молодую пару, совершившую целую цепочку убийств. Звеном этой цепи стало похищение ими 2 маленьких дочек Марша и нанесение телесных повреждений его жене Марсе. Дело постепенно приобрело большой резонанс, и Эрика должна была найти и освободить девочек. Ей это удалось,
И сейчас она понимала, что Марш и Марси пригласили ее на обед, чтобы выразить свою благодарность. Однако их жест противоречил ее желанию оставить все в прошлом и жить дальше.
Эрика встала с кровати, открыла шкаф и оглядела сквозь скромный гардероб, большая часть которого годилась только для работы. Пробежав взглядом по аккуратно развешанным черным брюкам, свитерам и белым блузкам, она достала синее платье без рукавов, повернулась к зеркалу над туалетным столиком и приложила его к себе. Без обуви ее рост составлял 1,83 м. Из зеркала на нее смотрела женщина с высокими скулами, большими карими глазами и короткими, мокрыми, торчащими во все стороны волосами.
«Ну и отощала я», — сказала она самой себе, расправляя платье на месте былых округлостей. «На такие кости никто бросаться не будет, да?» — сказала она, переведя взгляд на фотографию своего погибшего мужа Марка. «Смерть мужа — лучшая диета». Испугавшись собственного цинизма, она мысленно попросила у него прощения. Марк тоже работал в полиции. Он, Эрика и Марш сблизились во время совместных учений, а 4 года назад Марк погиб во время облавы на наркопритон. На фотографии, стоящей на комоде, он был снят в гостиной их манчестерского дома, в котором они прожили 15 лет. В луче солнца его коротко стриженные светлые волосы были похожи на золотой ореол. «Не знаю, что сказать Маршу и Марсе», — сказала Эрика, глядя на его красивое лицо. «Я хочу просто перевернуть страницу и двигаться дальше, не делая из мухи слона». Марк лишь заразительно улыбался ей в ответ. «Ерунда какая-то, да? Уже слишком поздно придумывать отмазку, чтобы не идти». «Да?» — словно говорил он. «Давай, Эрика, веди себя хорошо». «Ты прав, нельзя сливаться. С Рождеством тебя!» Она приложила палец к губам и дотронулась до фотографии в рамке. Эрика перешла в маленькую кухню, совмещенную с гостиной, где из мебели был только маленький диванчик, телевизор и полупустой книжный шкаф. На микроволновке стояла маленькая пластиковая елка. Много лет Эрика ставила ее на телевизор, но с приходом плоских экранов, единственным местом, где ее вид не вызывал бы недоумения, осталась микроволновка. Эрика включила кофемашину и раздвинула занавески. Парковка и проезжая часть за ней были покрыты снегом, который по цветам уличных фонарей казался оранжевым. На улице не было ни людей, ни машин. Словно во всем мире была одна она. Налетевший вдруг порыв ветра снял верхний слой снега и пронес его знакомым путем к образовавшемуся у стены парковки сугробу. Когда Эрика наливала себе кофе, зазвонил домашний телефон. Она поспешила в коридор, надеясь, что случилось чудо, и ей звонят сообщить об отмене обеда. Вместо этого она услышала голос Эдварда, отца Марка.
«Я тебя не разбудил, дорогая?» — спросил он с милым йоркширским акцентом.
«Нет, я уже встала. С Рождеством».
«И тебя с Рождеством. Холодно у вас там в Лондоне.
Снег выпал. Всего ничего по щиколотке, не больше.
Но в новостях только о нем и говорят. А у нас здесь больше метра, а в Беркли еще больше».
Голос у него был какой-то слабый и напряженный. «Ты там не мерзнешь?»
«Нет, дорогая, у меня горит камин. Оставлю его на весь день, гулять так гулять. Жаль, мы с тобой не увидимся».
Эрика почувствовала укол совести. «Я приеду. После Нового года. У меня есть неиспользованный отпуск.
Надеюсь, сегодня ты не на работе».
«Нет. Сегодня я приглашена на обед к Полу Маршу. Будет вся его семья.
После всего, что с ними случилось, я просто не могла отказать».
«А кто это, милая?» «Пол. Пол Марш». Повисла тишина.
«А, ну, да, конечно. Тот молодой человек по имени Пол, ему в итоге удалось продать свой форт».
«В смысле?»
«Вряд ли, правда, ему кто-то даст много за эту ржавую посудину. Ее же рукой можно проткнуть».
«Эдвард, ты сейчас о чем? У Марши и правда был форт,
но это было много лет назад, в начале 90-х. Ой, это я что-то не то говорю, плохо спал. Как у них дела после всего, что произошло?
Эрика не знала, что сказать. Она теребила в руках телефонный провод. Эдварду было почти 80, но он всегда отличался острым умом и адекватным восприятием реальности. Еще мало времени прошло. Я их видела только. По ту сторону провода послышался свист чайника.
«Передавай им привет от меня, хорошо?»
«Конечно.
Пойду, дорогая. Мне нужно выпить чашку кофе с утра и проснуться. И открыть подарки. Береги себя. С Рождеством!»
«Эдвард, ты уверен, что ты в порядке?» — спросила она, но он уже повесил трубку. Помедитировав на телефон, еще несколько секунд Эрика пошла к окну. Стоящий напротив величественный и красивый особняк в викторианском стиле, как и остальные дома на ее улице, был превращен в многоквартирный дом. В некоторых окнах горел свет, и в одном из них Эрика увидела, как родители с двумя маленькими детьми открывают подарки, собравшись вокруг большой наряженной елки. По улице шла женщина в пуховике. Она тащила за собой маленькую черную собачку, пряча голову от летящего в лицо снега. Эрика вернулась к телефону, взяла в руки трубку, но снова ее положила. Около 11 она собралась и вышла из дома. Валил снег, и из-за закрытых магазинов складывалось ощущение, что все спят. Только несколько детей играли в снежки. У магазинов на станции Крофтон-парк движение автомобилей замедлилось, а затем и вовсе замерло. Впереди мигала полицейская сирена. Эрика взбодрилась, сирена настраивала на рабочий лад. Машины ползли невероятно медленно. За зданием местной школы дорога налево была перегорожена двумя патрульными автомобилями и заградительной лентой. Рядом стоял констебль Джон МакГори и что-то говорил двум другим сотрудникам. Поравнявшись с ними, Эрика посигналила, и они обернулись.
«Что случилось?»
— прокричала она, опустив стекло. Внутрь сразу полетели снежинки, но ей было все равно. МакГори, молодой брюнет, с небрежно спадающей на лоб челкой, поднял ворот длинного черного пальто и быстрым шагом пошел к ней. У него была гладкая бледная кожа, на щеки горели румянцем. Подойдя к машине, он убрал с лба мешавшую челку.
«С Рождеством, босс! Едешь праздновать?» — спросил он, заметив макияж и серьги.
«На обед. А что случилось?»
«Зарезали молодую женщину прямо перед дверью ее дома. Убийца оторвался на ней по полной. Все залито кровью», — сказал он, качая головой.
Машина перед Эрикой тронулась, и МакГори сделал шаг назад, ожидая, что она сейчас уедет.
«Желаю хорошо провести время. Я и сам надеялся сдать смену к этому времени. Завтра дежуришь?»
«А кто дежурный следователь сегодня?» — вместо ответа спросила Эрика.
«Питер Фарли, но он уехал в Кэтфорд. Там тройное убийство. Даже в Рождество нельзя обойтись без убийств».
Машина спереди уже отъехала на значительное расстояние, и ожидающий позади Эрики минивэн начал сигналить. Для нее место жестокого убийства было намного более приятным местом, чем праздничный стол у Марша. Минивэн снова засигналил, и Эрика заехала на тротуар, чуть не сбив МакГори. Взяв удостоверение и пальто, она вышла из машины.
«Покажи мне место преступления»,